The Windows Azure Overview Talk.
Спасибо за то, что вы все сюда пришли на доклад по Windows Azure. Я выступал сегодня на пленарной сессии, где продемонстрировал некоторые возможности Windows Azure. А сейчас, в течение этого часа, я хочу поговорить более подробно про Windows Azure и также продемонстрировал несколько функций, которые я не показывал сегодня утром. Так что, если вы смотрите онлайн, то я определенно рекомендую вам сначала посмотреть пленарное выступление с тем, чтобы увидеть в конечном итоге все возможности, поскольку данная лекция является лишь дополнением. Кто из вас использовал Windows Azure? Поднимите руки, пожалуйста. А кто из вас разработчики? Здорово. Ну, надеюсь, что у нас будет достаточно материала для всех из вас. И если говорить в самых общих чертах, Windows Azure – это наша платформа для облачных вычислений Microsoft. Она развернута по всему миру и разработана для того, чтобы предоставить вам такую среду, которая была бы очень гибкой, в которой можно было бы запускать практически любые приложения. Она разработана для того, чтобы быть открытой, имея в виду, что на ней можно запускать программное обеспечение любого вида. Мы поддерживаем Windows, мы поддерживаем Linux, мы поддерживаем целый ряд разных фреймворков и языков. И там, где возможно, мы используем открытые протоколы и стандарты для тех сервисов, которые мы предоставляем. И она разработана так, чтобы быть очень надежной, обеспечивает поддержку SLA соглашений, дает гарантии по надежности. И, как я расскажу позже, ее архитектура такая, что она обеспечивает очень большую устойчивость к сбоям, к аппаратным сбоям в первую очередь. И сетевым. Как я уже сказал, Windows Azure развернута по всему миру. Эта карта показывает некоторые из точек, где она работает сейчас. Темные кружочки – это вычислительные цоды, на которых вы можете развертывать программный код, а светлые кружочки – это пограничные центры, которые используются как центры кэширования. Тут интересной особенностью создания приложений для Windows Azure является то, что вы можете развернуть их на любой из площадок наших по всему миру. Все наши функции доступны везде, и это дает вам огромную гибкость относительно того, где вы хотите, чтобы хостировался ваш код. Люди часто задают вопрос, а как выглядят эти цоды? По сути дела, обычно они расположены вообще в каких-то непонятных местах, и это очень крупные центры. И во многих цодах у нас хостируются сотни тысяч серверов. Они спроектированы по принципу того, что свет не нужно зажигать. Имеется в виду, что там людей очень мало. Все управляется и контролируется в удаленном режиме. И, по сути дела, вы, как разработчик, сами имеете полный контроль над своими ресурсами. Мы предоставляем средства администрирования, конечные точки на API REST и скрипты, которые позволяют вам все автоматизировать. Вот как выглядит один из наших цодов. Там стоят контейнеры, каждый из которых, так сказать, набит примерно 10 тысячами серверов. У нас работают очень сильные люди, чтобы все это таскать. Но, по сути дела, контейнеры собираются в заводских устройствах в одном месте, потом привозятся сюда, к ним подключаются электричество и охлаждение, и с этого момента серверы работают без какого-либо участия человека. Все, повторяю, управляется в удаленном режиме. И прелесть состоит в том, что вы можете подключать и отключать ресурсы по желанию прямо со своего ноутбука. Что еще важно и приятно по поводу Azure? Что здесь поддерживается модель оплаты только потому, что вы используете. Имеется в виду, что вы можете использовать один из этих серверов и платить будете только за то количество часов, когда вы с ним работали. То есть нет никакой начальной платы, никакой лицензии. Вы платите буквально копейки за каждый час, когда используете, а когда заканчиваете работы, отключаете, и оплата ваша тоже заканчивается на этом. Очень удобная пользовательская модель, когда вы можете производственно по своему желанию работать над проектом, подключать и отключать ресурсы. Это очень эффективно относительно затрат. Я немного говорил о технологии Azure Virtual Machines, виртуальной машины, сегодня утром говорил о том, что как можно взять и развернуть очень легко виртуальную машину и поднять ее. Еще приятная вещь по поводу поддержки виртуальных машин, что в них можно запускать все что угодно. Вот запустить SQL, BizTalk, можно запустить SharePoint, можно также запускать и задачи на Linux. Если вы хотите хостировать MongoDB, React или Redux, то, пожалуйста, можете их развернуть там и использовать на виртуальных машинах. Вы немного ранее видели уже, как можно создать виртуальную машину, используя портал Visual Azure. Это я демонстрировал на пленарной сессии. Давайте я сейчас зайду на более детальный уровень и зайду на одну из виртуальных машин, которые я использую не для демонстрации, а для хостирования моего общедоступного веб-сайта. Если зайдете в мой блог, то именно, то есть вы знаете, что именно с этой машины, на этой машине хостируются все записи на нем. Еще одна приятная особенность виртуальных машин состоит в том, что вы можете не просто создать виртуальную машину, но можете к ней подключать накопители. Вот видите, например, у меня есть целый ряд дисков с данными присоединения. Диска с данными происходит очень просто. Нажимаете «Attach», «Присоединить», указываете размер в гигабайтах, какой виртуальный диск вы хотите создать, нажимаете «Ок». И все, дальше система автоматически создает, выделяет вам и подключает к вашей виртуальной машине этот виртуальный диск. Подключаетесь к нему. Вот мой раздел операционной системы и Data Disk, который я создал, который содержит весь контент моего сайта. И вот сюда зайду и вижу и раздел операционной системы, и Data Disk. Это очень удобно, очень легко. Можно создать несколько таких дисков на каждой виртуальной машине. Каждый диск имеет ограничение в 1 терабайт по размеру. Легко их подключать к виртуальным машинам и использовать совершенно произвольно, как желаете. Для Windows обычно форматируйте этот диск в NTFS. Для Linux используйте форматы файловой системы, с которой работает Linux. И этот виртуальный диск в любом случае будет выглядеть для операционной системы как устройство. Еще одна приятная особенность механизма Virtual Machines, который мы используем, это то, что когда мы подключаем драйв, накопитель с вот нашей операционной системы, то он находится не на локальной машине, на сервере, а хранение осуществляется в системе хранения Windows Azure Storage System. Чем она хороша? Дело в том, что она абстрагирует, так сказать, логический уровень от физического. Для вас это выглядит как один накопитель, один диск, а на самом деле данные хранятся как минимум на трех дисках. И преимущество состоит в том для вас, что если какой-то диск сломается, то ваша виртуальная машина об этом просто не узнает, она получит все данные с двух оставшихся дисков, которые находятся в рабочем состоянии. А мы автоматически поднимем третью копию ваших данных и обеспечим вам возможность продолжать работу. Это лишь один из примеров тех мер, которые были предприняты для обеспечения аппаратной устойчивости. Устойчивость к аппаратным сбоям. И в результате, даже если возникают какие-то аппаратные сбои, ваше приложение, ваша машина об этом даже не узнает. Еще приятное преимущество, которым вы можете воспользоваться, то, что мы называем непрерывная георепликация хранения. Что это означает? Azure записывает на локальный диск. И дальше формируются три копии независимых на трех дисках в этом же соде. Но в фоновом режиме данные по умолчанию копируются еще в один сод в этом регионе, как минимум на расстоянии 500 миль, то есть 800 километров. И в результате, если даже целый регион, так сказать, пострадает от какой-то катастрофы, будь то природного характера или энергетического, все равно данные сохранятся, поскольку расстояние 800 километров достаточно много, и вы сможете восстановиться и поднять свои сервисы опять. И это встроенная функция платформы. Если хотите, можете отключить, конечно, эту возможность, но, тем не менее, приятно знать, что такая возможность существует. Еще что можно сказать по виртуальным машинам и системе хранения? Это то, что все диски, будь то накопитель для данных или разделы операционной системы, как я сказал, они хранятся в системе хранения Windows Azure Storage System в виде блобов, таких массивов бинарных данных. И кроме управления ими через портал, я могу использовать File Explorer. Это бесплатное средство независимого разработчика. И что я могу здесь сделать? Я могу подключиться к этому накопителю напрямую из вот этого инструмента, из этого средства. И дальше могу осуществлять копирование, резервное копирование файлов, данных из облака на локальную систему и наоборот. Это дает мне еще дополнительную гибкость по загрузке данных. Я могу все вот эти виртуальные машины, которые работают в облаке, могу их загрузить к себе на локальную систему, загрузить их здесь. Вот. Или наоборот, создать виртуальную машину на локальную систему, потом загрузить ее в облако, а потом зайти в портал, запустить виртуальную машину, а дальше выбрать из имеющихся образов или дисков ту, которую я хочу, и запустить ее на виртуальном диске со всеми настроенными параметрами. Тут будет выступление Марка Русиновича завтра, по-моему, который даже более подробно поговорит о инфраструктуре и сервисах. Там очень много дополнительных мощных возможностей, так что рекомендую сходить на это выступление, чтобы понять, как вы можете интегрировать это в вашу существующую среду. Я же сейчас пойду дальше. Я хочу поговорить о тех функциях, о которых я не говорил во время пленарного выступления. Кто из вас создает веб-приложение? Поднимите руки, пожалуйста. Ага, здорово. А кто использует ASP.NET? Здорово. А кто PHP, Node.js? Да, здорово. Ну, не настолько хорошие, конечно, как ASP.NET, но все равно хорошо, что за этим занимаетесь. Чем хорош Azure? Это можно создавать легко веб-сайты. И вы можете пользоваться всеми этими технологиями для того, чтобы их создавать. Вы можете развертывать буквально в считанные секунды в облаке, используя FTP, используя TFS или даже Git, или Visual Studio. И мы также представляем Windows Azure модель, которая позволит вам начать бесплатно. То есть вам вообще ничего не будет стоить для того, чтобы разместить веб-сайт. А потом сможете наращивать ресурсы за этим веб-сайтом до желаемого уровня, сколько вам только не понадобится. Ну, давайте, сказав это, возьмем и создадим. Заходим в портал Windows Azure. Вы уже видели, как я создавал виртуальную машину, как я создал мобильный сервис на пленар-сессии, а сейчас я создам веб-сайт. Как вы хотите, чтобы я его назвал? Скотт в Москве. Скотт in Moscow. Вот хорошо, что никто раньше не занял. Я могу выбрать регион, где я буду хостировать этот веб-сайт. Вот, выбираю западноевропейский регион. И теперь система пойдет дальше и создаст для меня веб-сайт в западноевропейском регионе, и который я после этого сразу же смогу использовать. Видите, сайт создался очень быстро. Он уже создан. Я могу щелкнуть на него. И вы видите, что пока у меня там программного кода никакого не развернуто, диагностики по данных нету, но сайт уже готов, он работает, и я могу на нем развертывать разные вещи. Так вот, если я захочу загрузить Visual Studio, чтобы начать развертывание, иду сюда и щелкаю на ссылку Download Publish Profile. Сохраняю на свою машину разработчика, и сейчас происходит загрузка XML-файла, в котором есть информация о строке подключения, которая позволяет делать публикацию на этом сайте. В качестве альтернативы могу использовать FTP, Git или TFS, если я хочу получить возможность контроля за исходным кодом. Захожу в Visual Studio, создаю новый проект, создаю приложение ASP.NET MVC4, называется Moscow Website, использую стандартный шаблон интернет, использую стандартные поддержку веб-проектов, которые встроены. Если вы создавали приложение на AskNet, то вы знаете это. Вы с этим знакомы. И дальше идет развертывание. Для того, чтобы развернуть, надо просто правой кнопочкой сюда щелкнуть и нажать на кнопочку Publish. После этого я могу импортировать чего там? Scott in Moscow. Значит, профиль публикации. Идет импорт настроек соединения. Загружаю их на сайт, далее щелкаю на Next. Следующее, если у меня есть база данных, то я могу поставить галочку и указать, какую базу данных мне использовать. Но я просто нажму Publish. И когда я это сделаю, Visual Studio подключится к этому веб-сайту. Вот сейчас она уже подключилась, загружает весь контент на этот веб-сайт и настраивает Apple файлов первый раз на этом сайте. В этом шаблоне проекта много файлов, он довольно большой, загружаю первый раз. Но вот все, тем не менее, загрузилось уже. И буквально через 5 секунд мы с вами должны увидеть, как этот веб-сайт работает. Вот, пожалуйста, развернут на Windows Azure. То есть буквально, что там, создал веб-сайт в Azure, потом собрал весь Visual Studio и развернул. И вот все. Если хотите сделать какое-то изменение, можете зайти и сказать «Обожаю Москву». Дальше. Повторно разверну правой кнопкой и «Publish». Одна из тех вещей, которые мы поддерживаем в составе функции публикация, это инкрементальное развертывание. То есть я, когда делаю такое изменение, не требуется, чтобы все файлы загружались заново. Я делаю быстрый инкрементальный publish, и сейчас, видите, загрузились только те три файла, которые изменились. И сейчас, когда я запущу приложение, вы увидите, вот это изменение, оно уже развернулось в боевой среде. Очень быстро создавать такие сайты, очень быстро их развертывать, а еще быстрее обновлять. Если я верну сейчас в административное средство Azure, то могу сделать пару вещей. Первое, обновить информацию на дашборде. Видите, я получаю сейчас диагностические данные по производительности своего сайта. Вижу, сколько запросов, трафик, полосы пропускания. Также могу, если захочу, могу нарастить масштабы этого сайта, сделать скейлап, но, другими словами, предоставить больше ресурсов. По умолчанию я использую бесплатный режим, free. Это означает, что мне вообще ничего не надо платить за то, что я сейчас сделал. Вы можете создать сайт, до 10 сайтов на регион, и хостировать их абсолютно бесплатно. Если хотите больше вычислительных возможностей, чем те, которые включены в бесплатный уровень, надо зайти в закладку Scale, щелкнуть на Shared. Это дает вам больше ресурсов. А если, будете работать в мультитенантном режиме, а если хотите, можете перейти в резервированный режим, Reserved. Там мы гарантируем, что ваш код будет работать на виртуальной машине, к которой никакие другие пользователи доступа иметь не будут. И вы получите полный доступ ко всем ресурсам, и памяти, и процессорам, которые имеются на этой машине. То есть, например, если я хочу запустить это на четырехъядерном сервере, и, скажем, чтобы два сервера у нас было в среде, я это могу сделать, назначить так, нажать Save, сохранить. И что сейчас она делает? Она увеличивает масштаб моего веб-сайта. Я сейчас могу работать на 8 ядрах и с 14 гигабайтами памяти. И что я сейчас должен увидеть? Да, я вижу, что все закончено. Вот так вот просто было мне сейчас организовать работу своего сайта на двух серверах по 4 процессора на каждом по 7 гигабайт памяти. И причем я теперь полностью изолирован от любого другого пользователя заказчика системы. И я теперь могу обработать огромным объемом трафика, огромным количеством обращений со стороны пользователей моего веб-сайта. Хочу пояснить, как это все работает. по умолчанию в бесплатном режиме и в общем режиме, shared режиме. Одно приложение, из нескольких, которые работают в составе пула сервера, который мы поддерживаем. И я могу увеличивать количество экземпляров на этих серверах. В резервированном режиме, который я только что продемонстрировал, мы запускаем виртуальную машину, на которой работают только ваши приложения. Вы можете запустить на одном сервере или на нескольких серверах. А если вы создаете много приложений, вы также можно запустить их несколько в пределах своих зарезервированных экземпляров. И мы вам будем гарантировать, что только ваши приложения будут работать в ваших резервированных инстанциях. Прелесть этой модели в том, что ее легко масштабировать как вверх, так и вниз. Если вам не нужны больше эти машины, вы можете вернуться обратно на бесплатный уровень, нажать Save, и все активируется. И что вы сейчас видите здесь? Это то, что мы сейчас сокращаем масштаб системы. То есть теперь он работает в бесплатном режиме, вместо того, чтобы работать на выделенных серверах. И буквально через несколько секунд система мне позволит больше не платить за эти машины, за эти ресурсы. Все, теперь с этого момента это мне не стоит больше ни копейки. Возможность изменять масштаб произвольно вверх-вниз дает обеспечить одну из мощных привлекательных факторов этой модели. Я могу выделить ресурсы, когда они мне нужны, когда задача выполняется, я могу сократить опять масштаб, а платить я буду только за те часы, когда я пользуюсь этими конкретными ресурсами. Один из классных стартапов, который сейчас работает на этой модели, называется MiralLaw LY. Они запустились в сентябре. Уже миллион запросов приняли в первый день работы. И дальше стали получать 90 тысяч запросов в час. И что классно, это то, что они смогли эффективно использовать эту модель Scale Up, Scale Down, наращивание и сокращение ресурсов. Когда трафик большой, они наращивают ресурсы, а ночью, когда справится трафик низкий, они сокращают ресурсы. Кроме того, там есть новая возможность публикации, которая называется Continuous Delivery, то есть непрерывная доставка. И они активно пользуются, то есть 1500 развертываний обновлений к своим приложениям они сделали. Кто-нибудь из вас слышал про модель Continuous Delivery? Кто-нибудь использует Source Control? Кто использует TFS? Кто использует Git? Один, два, два. А кто GitHub использует? Три человека. Ага, хорошо. Но хорошая новость состоит в том, что мы поддерживаем все эти технологии. Так что независимо от того, какую модель контроля исходного кода вы используете, DS Online, или GitHub, или CodePlex, или Bitbucket, вы можете настроить модель Continuous Delivery, используя наши веб-сайты. Давайте посмотрим простую демонстрацию, которая покажет, как это работает. Так, мы закрываем сейчас эти два приложения. И зайдем на GitHub. Итак, вот у меня, вот мой аккаунт, моя учетная запись. Складгу. У меня есть проект, над которым я работал, называется Sample Demo. Это хранилище. По сути дела, там простой текстовый файл, где написано Hello Azure Conf, потому что именно на конференции по Azure и я последний раз и выступал. Так что я сейчас делаю? Я сейчас из этого хранилища исходных текстов запущу веб-сайт Azure, построенный поверх этого кода. Для того, чтобы это реализовать, я должен вернуться в портал Azure и создать новый веб-сайт. Как назовем этот веб-сайт? Как? GitSite. Хорошо. Moscow GitSite. Классно, никто не пользуется этим именем. Давайте запущу опять. А, запущу здесь. Итак, я создал новый сайт, Moscow Git сайт. И прошло несколько секунд, и все уже готово, он работает. Я мог бы развернуть сюда напрямую из Visual Studio, но в данном случае я хочу реализовать развертывание с source контролем. Захожу в TFS, в данном случае в Git Publishment, активирую Git. Мы только что активировали хранилище Git с этим сайтом. Если я захотел бы, я мог бы свои файлы напрямую туда передать, используя команды Git со своей разработчиком машинки, загрузить, поставив галочку на source контроле, либо могу настроить модель Continue Delivery по код Plex, который сейчас поддерживает Git и Bitbucket. Я буду использовать GitHub. И для этого я сейчас авторизую GitHub, чтобы она понимала запросы. Вот. Надеюсь, что GitHub не упал. Ага, вот, пожалуйста. Видите, как я зашел через OutRequest на GitHub, что позволяет ему видеть все мои закрытые и открытые репозитории. Вот один из них закрытый, другой открытый. Говорю, окей. И что он сейчас сделал? Он связал мой веб-сайт Windows Azure с моей учетной записью GitHub и конкретно с этим хранилищем Sample Demo. Когда это сделал, каждый раз, когда я буду чекинить код в аккаунт на GitHub, Azure автоматически будет синхронизовать и развертывать. Видите, тут только что развернутая первая версия, используя тот код, который тогда зачекинил. Если я зайду на этот веб-сайт, я получу свою надпись Hello Azure Conf. Этот код, значит, работает. И время. Но проблема в том, что тут говорится Hello Azure Conf. Сейчас не актуально. Я хочу сказать Hello TechEd Россия. Давайте зайду сюда на командную строку. И напишу, пойдем на GitHub, у меня код здесь, вот, пожалуйста, тут написано Hello Azure Conf, а мы скажем Hello TechEd Russia, вот так. Теперь я могу воспользоваться пользовательским интерфейсом GitHub, который будет с командной строки, который говорит, так, вот есть изменения, хотите ли закоммитить, подтвердить, да, обновить обновленный текст. Все подтверждаем, делаем коммит. А теперь я могу задать команду синхронизации. Что я сейчас делаю? Я синхронизую это изменение на GitHub, то есть чекиню этот код на GitHub. GitHub после этого Windows Azure уведомит, и что здесь, и передаст его туда, и что здесь в фоне вижу, что GitHub обратился к Azure, который обнаружил, что только что развернуто новые изменения кода, и обновляет веб-сайт этим изменением. И надеюсь, что очень скоро Windows Azure, извините, GitHub, обратиться опять к Windows Azure. Да, вот это произошло. Видите, в фоновом режиме это произошло. Обратите внимание, мое сообщение updated text. Я его только что там вводил в запрос на check-in. Это значит, все на Azure. И теперь, если мы refresh, то смотрите, получается Hello, TechEd Russia. То есть мы создали другой веб-сайт, активировали модель Continuous Delivery, и теперь каждый раз, когда я буду чекинить код с source-контролем, Azure будет синхронизовать мой код, собирать его, если нужно, и дальше могу запускать его в боевой среде. И на это, опять же, у меня ушло сейчас буквально 2 минуты. Если я столкнусь с проблемой, то я могу воспользоваться функцией rollback, откат, чтобы вернуться обратно в Azure Admin Tool. И, так сказать, здесь, по результатам этой команды, система обновляется, возвращается к предыдущей версии source-контроля. Это дает вам возможность очень быстро
интегрировать ваш контроль за исходным кодом в модель развертывания. Опять же, используйте TFS, GET, любое хранилище. И теперь каждый раз, когда ваши разработчики будут чекинить что-то, вы автоматически, значит, это будете получать в вашем режиме. Можете задать вопрос, а что если я не хочу, чтобы каждый чекин передавался в боевой режим? Приятной особенностью здесь в том, что вы можете настроить структуру ветвления. Вместо того, чтобы синхронизировать из главной ветви, вы можете зайти сюда и выбрать, из какого репозитория вы будете обновлять. Вот здесь я говорю из главной ветви, Master Branch. А в данном, но я хочу, чтобы шло из боевой ветви, Production Branch. И теперь ваши разработчики, когда они чекинят какой-то код, сначала он остается там, его можно протестировать и передать в продакшн только после того, когда вы удостоверитесь, что все хорошо. И в результате видите, что это обеспечивает очень такую гибкую, плавную модель для разработки, развертывания и тестирования. И опять же повторяю, все функции, которые я только что показывал, они бесплатны. В ходе пленарного выступления я также показал, как пользоваться нашими возможностями по мобильным сервисам подключения к бэкэндовой системе. Я не буду показывать это сейчас, не буду повторяться. Вместо этого я хочу показать вам четвертую модель, которую мы поддерживаем для создания вычислительных приложений, то есть виртуальные машины, веб-сервисы. Это мы говорили. Сейчас мы поговорим про клауд, про облачные сервисы. Cloud Services позволяет вам создавать бесконечно масштабируемые приложения и сервисы. Они поддерживают возможность реализации определения многоуровневой архитектуры, multi-tier architecture, то есть ваше приложение может быть и веб-сервер, но также и серверы среднего уровня без пользовательского интерфейса, а также базы данных. И точно так же, как и по отношению к веб-сайтам, обеспечивается возможность автоматизированного управления. Давайте пойдем и просто посмотрим, как это выглядит. Итак, возвращаемся к нашему веб-сайту московскому, который мы развернули уже в ходе презентации. А сейчас я хочу преобразовать его в облачный сервис. Как говорить, конкретнее же, мне надо взять веб-уровень, а также средний промежуточный уровень без пользовательского интерфейса. Преобразование происходит очень просто. Я захожу сюда, добавляю Cloud Service Project в мое решение, который добавляет еще один проект в мое решение Visual Studio. И теперь у нас есть и веб-сайт, а также этот проект на Azure. И этот проект .azure содержит те настройки, которые я могу использовать для определения уровня моего приложения, а также для конфигурационных действий, таких, например, строк соединения. Если я хочу добавить еще один уровень приложения, я могу создать то, что называется другой ролью. Правой кнопочкой нажимаю на Roles, и здесь задаю задание новой worker роли, рабочей роли. Тут я ее назову Backend Service. И в результате в мое решение на Visual Studio будет довольно третий проект, который называется Background Service. И если заглянете сюда, увидите, что у меня есть и этот Background Service, и веб-сайт, так сказать, ему соответствующая роль в моем решении. В Background Service я могу писать код вот так, как здесь, который будет работать в фоновом режиме, поэтому он называется Background. По умолчанию шаблон предоставляет, там, так сказать, описывается бесконечный цикл, вот, и, соответственно, команда while true, которая выкидывает его по определенному критерию. В реальной жизни все может быть сложно. Вот вы можете также воспользоваться средством Windows Azure Computer Emulator, который моделирует действия нескольких машин. Я могу смоделировать, как это все будет работать на нескольких машинах, работая пока со своим компьютером разработчика. Так, захожу сюда. А вот теперь вы видите лог-файл отладки. как для бэкграунд сервиса, так и для веб-сайта. И вы можете заметить, что команда Working Trace будет обновляться сразу каждые несколько секунд.
Прелесть состоит в том, что я могу все разработать на своей локальной машине. А когда я хочу это развернуть,
я могу просто зайти сюда, щелкнуть на правую кнопку, нажать на Publish, так же, как я это делал при создании веб-сайта. Но теперь я получаю еще несколько дополнительных опций. Я могу воспользоваться Wizard'ом, мастером, и он придет к тому, что развертывание произойдет не только, так сказать, моего веб-сайта, но и сервиса Background, Background Service. Дальше, вот в этой модели можете представить себе в виде компьютер-разработчика, или, предположим, это TFS-сервер, сервис-борд, он загружается файл, который называется сервисный пакет приложения. Azure затем автоматически выбирает машины в облаке, на которых это приложение будет работать, настраивает все взаимосвязи на этих машинах, то есть веб-роль, тогда речь идет о веб-роли, автоматически становится AS. И есть модель, в соответствии с которой вы можете автоматически обновлять так сказать, настройки машин при начальном запуске. И дальше он подключит балансировщик на сетевой нагрузки и опубликует открытый IP-адрес, чтобы было известно ваше приложение. Приятная особенность в том, что мы полностью берем с ваших плеч задачу балансирования нагрузки. И если какая-то машина засбоит, мы автоматически можем вывести ее из оборота, запустить новую машину с тем же самым кодом и добавить ее опять в схему ротации сетевой. Преимущество в том, что вам не нужно какие-то отдельные шаги для этого выполнять. Мы следим за работой серверов за вас, и, соответственно, вам не придется вставать в середине ночи, чтобы обновить машину или что-то еще сделать. Это все встроено в нашу модель. Далее. Вот единственное, что я говорю по поводу модели, это что если вы зайдете в админсредство, точно так же, как вы можете управлять веб-сайтами, виртуальными машинами, мы можем управлять сервисами, облачными сервисами напрямую, используя интерфейсом. И вы можете зайти в облачный сервис на достаточно детальный уровень, чтобы увидеть, как он работает. Мы показываем также процессор, другие счетчики, которые есть в системе, если вы хотите. Также, если у вас несколько серверов работает, вы можете агрегировать все показания всех счетчиков производительности, имея в виду, что несколько серверов будут выкладывать вместе. Или вы будете видеть отдельные экземпляры тоже. И тут можно достаточно до большой глубины детальности дойти с точки зрения поддержки функции. И, но тем не менее, так сказать, можете использовать свои. Мы также с легкостью позволяем вам увеличить масштаб экземпляров. Как я уже показывал на примере веб-сайтов, я могу увеличивать вверх или уменьшать вниз количество сервисов, которые работают. Дальше мне достаточно нажать Save, и тогда автоматически количество ресурсов будет увеличено или уменьшено. Вы также здесь видите отдельные серверы, которые работают, и опционально можете нажать кнопку Connect и зайти через удаленный десктоп, чтобы проводить откладку. И самое приятное то, что уже это все встроено в общую модель. Если вы хотите писать, ориентируясь на эту модель облачных сервисов, то можете получить все преимущества и выгоды. Что еще мы делаем в модели облачных сервисов? Мы можем автоматически обновлять для вас ПО на сервере, то есть каждый раз, когда приходит какое-то обновление, мы автоматически обновляем эти сервисы для вас. И делаем это таким образом, чтобы для ваших приложений не было вообще никакого времени простоя. То есть мы их отключаем по одной и смотрим, что никакой сетевой трафик на эту машину не приходит, как было до установки патча. Так что надеюсь, что некоторые из этих демонстраций позволили вам увидеть, что платформа предоставляет огромные возможности для вас. И у нас работает такая модель, по крайней мере, которые нам нравится привлекать, говоря про Azure. Фокусируйтесь на приложениях, а не на инфраструктуре. Ваши разработчики могут сосредоточиться именно на реализации функционала, а по поводу технологической оснастки обращайтесь к нам. Как я упомянул на пленарной сессии, у нас есть целый ряд таких элементарных сервисов, которые вы можете потреблять с этих веб-сайтов, с этих облачных сервисов и с виртуальных машин. Как работают эти сервисы? Они обеспечивают возможность, которую мы предоставляли и, ну, по нашему опыту хостирования, и что должно для вас служить подтверждением их безопасности. То есть, например, если вы хотите использовать базу данных, вы можете, конечно, запустить виртуальную машину и запустить базу данных SQL Server, либо вы можете воспользоваться, так сказать, услугой поддержки хостирования баз данных, тогда этим будем заниматься мы. То же самое касается систем хранения, медиасервисов и кэширования. В результате платформа становится очень производительной и очень простой в употреблении. Давайте поговорим об одном из этих сервисов здесь. Это поддержка базы данных SQL Server. Вот. Кто знает SQL? Кто когда-нибудь просил начальство, чтобы купили SQL для вас, чтобы на ней работать? Ага, всего лишь. А сколько обычно время уходит на то, чтобы получить базу данных? Пару минут? Пару часов? Пару дней? Пару недель? Иногда пару месяцев. Так вот, приятная особенность Azure является в том, что она значительно облегчает вам возможность получения новых баз данных. Базу данных можно раскрутить буквально за секунды. Не требует покупать лицензию на SQL, так что никаких затрат на закупку лицензии SQL вы несете. Вместо этого напрямую на портале вы можете просто сказать New SQL Database, новая база данных SQL, присвоите имя, все, вы ее получите. Используется та же самая модель оплаты по использованию, то есть вы платите только за базу данных, так за то количество времени, когда она вам нужна. Также обеспечить высокую отказоустойчивость, доступность. Значит, все реализовано на кластере. Вам не нужно управлять этой базой данных, обновления устанавливать. Она реализована на нескольких виртуальных машинах, так что если сервер упадет, то ваша база данных не пострадает. Вы продолжите работу как миленький. Давайте пойдем и создадим базу данных. У меня сейчас нету баз данных, поэтому я зайду сюда и создам одну. Используем функцию Quick Create. Как назовем базу данных? Как? Tune. Ладно, назову MongoDB. Не расслышал. Итак, кто-нибудь считать секунды будет? Раз секунда, две секунды, три секунды. Все, готово. Вот и все. В следующий раз, когда вам нужна будет база данных, скажите своим айтишникам, пожалуйста, за 3 секунды или меньше мне обеспечьте и посмотрите, что они вам скажут в ответ. Так что да, мы только что создали базу данных. Она готова к использованию. Это полнофункциональная база данных SQL Server. Я могу получить строку подключения, могу через copy-paste ее, так сказать, скопировать куда нужно. И после этого могу приступать к сохранению данных на ней, используя, все подключается, и я могу создавать любое количество таблиц, сколько мне нужно. По умолчанию, когда мы создаем базу данных, это база данных объемом 1 гигабайт, емкость 1 гигабайт. И, по сути дела, так и работает наша модель ценообразования. Вы платите за базу данных пропорциональных размеров. То есть маленькая база данных, там 100 мегабайт памяти, которую требует, мне кажется, она стоит типа 150 рублей в месяц, цена, около того. А если база данных на гигабайт, чуть-чуть дороже получается. Но опять же, приятная особенность является то, что вы платите только за то, что чем пользуетесь. То есть начинаете со 100 рублей в месяц, а у вас уже есть своя база данных SQL. В какой-то момент вам требуется база данных побольше, там, скажем, на 150 гигабайт. В таком случае просто надо нажать здесь на сейв, сохранить, и все, мы увеличили масштаб базы данных, можете использовать 150 гигабайт. Видите, буквально, опять же, несколько секунд. И у меня уже сейчас есть база данных на SQL сервере на 150 гигабайт, могу с ней работать. А могу ли откатиться назад? Могу. Вот, вернемся к дешевой, точнее, бесплатной. Все, готово. Или дешевый. Так что вот смотрите, как это просто использовать. Мы сейчас поддерживаем тот же дашборд, те же параметры на дашборде. То есть после того, когда я сохраняю что-то в этой базе данных, это будет выглядеть как веб-сайт и модель виртуальных машин. То есть я смогу видеть, сколько у нас значит, спешных соединений, сколько есть там каких-то препятствий. То есть хороший мониторинг. Также сейчас реализована возможность экспорта базы данных. То есть, например, если вы хотите, вы можете сохранить ее под учетной записи хранения, экспортировать базу данных, загрузить ее и дальше запустить либо на своем SQL 2012 и в собственной локальной среде. То есть очень просто и создавать, и экспортировать. Она совместима как с версиями в облаке, так и с SQL-сервером, который вы устанавливаете локально. Вот это лишь один из сервисов, который мы встроили, у нас их гораздо больше. Еще о чем хотел вкратце упомянуть, раз мы говорим о данных, это поддержка кэширования. У нас есть возможность раскрутить распределенный кэш в памяти с низким уровнем задержки, что позволяет вам вообще без баз данных обойти. И это замечательный способ оптимизировать работу вашего приложения с точки зрения производителя. И надо сделать так, чтобы наиболее часто используемые данные всегда хранились в памяти. Мы также поддерживаем возможность динамического увеличения уменьшения кэша, поддерживает высокую готовность, то есть мы сохраняем данные в памяти, но на отдельных физических серверах сохраняется несколько копий. То есть даже если один из серверов умрет, то мы всегда можем получить копию с другого сервера. Помимо поддержки собственного протокола, мы также поддерживаем протокол memcached-dequire. То есть, если у вас приложение PHP или, так сказать, описать на другом языке, вы можете, который использует библиотеку, можете дать ей указатель на наш кэш, будет просто работать. Мы поддерживаем двусторонний вариант подключения кэша. Два способа подключения, активации кэша. Первый – это когда коллоцированный кэш, то есть когда кэш у вас реализуется внутри ролей ворка или веб. То есть если у меня, например, есть два экземпляра веб-ролей работают, я могу развернуть кэш, используя память машин, за которую я уже плачу. И, по сути, мы можем эти кэши подключить вместо, и у меня получится, раньше было 4 машины по 300 мегабайт на память, теперь будет одна, которая может писать в 1,2 гигабайт в качестве распределенного кэша. Прелесть модели состоит в том, что все это легко настроить, это бесплатно. Мне не нужно платить за какие-то дополнительные ресурсы, поскольку все получаю в качестве облачного сервиса. В качестве альтернативы можете запускать кэш на выделенных машинах, которые вы развертываете как кэш-сервис. Преимущество здесь состоит в том, что вы эти машины можете изолировать друг от друга и наращивать кэш динамического режима. Я могу начать с 2 гигабайтных машин, потом 4 гигабайта машин, или если у вас есть сотни гигабайт кэш, то это тоже можно поддерживать. Нет никаких дополнительных затрат за кэширование, стандартная цена на виртуальную машину. Еще один пример управленных сервисов, которые мы поддерживаем, это так называемая шина, сервисная шина. Она позволяет обеспечить защищенную передачу или переадресацию сообщений, легко встраивается в гибридное приложение и позволяет реализовать решение по принципу самосвязи. Кто-нибудь слышал сегодня про очереди сообщений по поводу приложения? Вот есть несколько слайдов у меня, которые поясняют, почему системы со слабыми связями – это хорошо. И покажем еще демонстрацию. В мире
сильных связей в реальном мире, то есть вам приходится устанавливать зависимость между приложениями, которые работают на каждом уровне. То есть мой веб-сайт напрямую взаимодействует со службой доставки со стороны заказчика. С другой стороны, если там возникают какие-то проблемы, то они каскадно развиваются по системе. То есть это у нас используется каскадный механизм распространения информации о сбое. В мире со слабыми связями у вас значит, магазин и его сервис зависит напрямую, а через очередь. То есть ваш веб-сайт кладет сообщение в очередь. А внутренняя система, бэкэнд, с легкостью может подбирать сообщения и обрабатывать их. Преимущество в том, что если на бэкэнде происходит сбой, то ваш фронт-энд по-прежнему сохраняет возможность помещать сообщения в очередь. А потом, когда бэкэнд опять починит, он опять вернется в онлайн, то он обработает все помещенные запросы. И ваш клиент даже не почувствует, что была какая-то проблема. Это также позволяет реализовать интересную модель, в которых у нас есть много приложений, которые кладут в очередь много сообщений. И дальше есть меньшее количество учредительных систем, которые подкачивают на себя эти сообщения. Можете об этом думать как об улучшенном сервисе. Приятной вещью является то, что я могу масштабировать средний уровень, другие уровни, независимо от уровня, дает вам модель загрузки моего приложения и масштабирование только тех элементов, которые нужны. Хочу показать демонстрацию. Если у вас есть телефон или что-то другое подключено к интернету, пожалуйста, скажите мне об этом, потому что это надо. Итак, что-то сделано. У меня есть веб-приложение, которое работает в Azure. И вы можете на него направить свои телефоны, вы можете мне отправить сообщение. Это приложение затем отправляет сообщение в то, что называется Service Bus Queue. И если я хочу просто на домашнем ноутбуке это делать, я могу это делать из очереди сервисной шины вот таким вот образом. Итак, вот как это выглядит. Так, приложение, которое у меня здесь на фронтенде. Так вот, оно такое. URL. Это будет skygoogle.message.cloud.net. Вот такой URL. И что вы можете здесь увидеть? По сути дела, тут написано Hi, Scott. Привет, Scott. Я могу поместить сообщение. И когда я это сделаю, она берет и кладет сообщение в очередь Service Bus. Преимущества какие? Все очень просто. Это просто стандартное приложение для ASP.NET. И у меня тут простая форма MVC. Есть также форпост на метод SendMessage на сервере. И я просто подключаю к сети заказов, и вот здесь broker message, сообщение от посредника. Где этот Q живет? Windows Azure. Если зайду в средства администрирования, вы сможете увидеть, что у меня есть сообщение о сервисной шине. А здесь вот. Дальше мы можем посмотреть на поддержку и диагностику, так же, как вы видели в предыдущем примере. Я, по крайней мере, вижу. Сейчас в заключение я хочу запустить выкладывание сообщений туда. И одна из вещей, которую хочу сделать, это создать новую консоль команд приложения, которая подказывает подкачивать сообщения. Выглядит таким вот образом. Все, что он делает, это подключает к одной и той же очереди. Я буду в бесконечном цикле, пока не получу, так сказать, сообщение, которое я отправил. Так вот, только в этом случае мне дадут доступ запускать. Итак, запущу. У меня здесь URL здесь. Вот. Ну и дальше, независимо от того, как вы, что вы будете выкладывать из себя, можно здесь воспользоваться этим адресом. И этот адрес появится у меня на ноутбуке. Пишу «Hello again», «Привет снова». Это Саймон. Вот только что на Azure запостировать доклады, с ним можно дальше работать. Вот простой пример того, как можно эффективно создавать приложение, которое поддерживало как облако,
То есть, которые масштабируют и вверх, и вниз, как облако.
Вот, ну давайте напишем какое-нибудь сообщение. Напишем drop table C drive. Ну, не волнуйтесь, я не буду, на самом деле. Так, ну, простой пример, на самом деле. Как вы видите, кто-то уже говорил, что довольно быстро работает. В данном случае приложение работает в западном полушарии земного шара. Там производительность лучше, чем здесь. По поводу ETF. Я не уверен, что могу что-то сказать, потому что я не разработчик под его. Мы можем его код использовать, это должно работать. Иначе я не смогу установить правильную строку формата приложения. В дополнение к сервис BusQueue мы поддерживаем также и сервис BusRelay, ретранслятор сервисной шины. Он оказался очень полезным для тех сценариев, когда нужно подключить существующую базу данных или приложение, которое работает в вашей компании или в вашей корпоративной среде, направить их в облако. Покажу прямой пример. И теперь здесь я хочу опубликовать базу данных, чтобы она работала на моем ноутбуке, вот, для приложения, которое хостирую в Windows Azure. И вы тоже можете, чтобы вы могли к ней доступ осуществлять с телефона. Что для этого мне нужно сделать? Предоставить контракт WCF для сервиса для кастомеров, который состоит в двух операциях. Один называется GetCustomer, за другой GetCustomer byID. Здесь вот реализация этого сервиса. Оно использует NT-фреймворк, применительно к локальной базе данных, которая работает у меня на ноутбуке. Извлекаю здесь просто отсюда данные. Вот такой код мне надо написать. Вот хост этого сервиса у меня на ноутбуке. Он подключается к конечной точке сервис-баса, который работает в Windows Azure. И теперь, когда я это сделал, он подключается. Ну, если так. Ага, вот. Все, подключился. Если я зайду в средства администрирования Azure, нажму Relays, то вы здесь увидите, что у меня здесь один Listener. Это мой ноутбук, который подключен к конечной точке заказчика, кастома. И могу взять приложение, которое работает в Windows 8 Azure сейчас. Называется SkyGo Relay Service. Так вот, по-моему. Вот, пожалуйста. Если хотите попробовать на своих собственных машинах, а вот, то есть то, что происходит в Azure слева, справа консольное приложение, а база данных внизу. Теперь я смогу взять, подключить эти данные, подключить данные к клиентской базе данных. WebApp работает в Windows Azure, вот, которая защищает ноутбук надежно. Если более подробно посмотрю, то увижу, что тут просто произошло обновление этой клиентской записи. Прелесть этой модели состоит в том, что мне не приходится загружать свою базу данных в облако. Вместо этого база данных работает у меня в локальном режиме, на своих локальных ресурсах. И я имею возможность в защищенном режиме открывать только тот функционал, который я хочу открывать. И теперь, видите, появились пользователи, которые осуществляют доступ к моему локальному ноутбуку здесь. Это действительно очень простой способ, если у вас есть интересное внутреннее приложение, ну, внутреннее ваше предприятие, или существующие данные, в которых используются частные данные, которые надо зачищать. Вы можете открыть контракт, открыть подход на протоколе ISO, опубликовать в облако, и ваше приложение будет безопасно подключено. То есть, это действительно очень простой способ. Опять же, вы можете создать мобильный фронтенд для существующего внутреннего приложения и сделать возможность для каждого желающего осуществлять доступе. Не прелесть в том, что если я захочу отключить поддержку, единственное, что мне понадобится, это закрыть это, и теперь весь ваш доступ к этим базам, к этим данным пропал. И средства администрирования здесь обновляет. Видите, у меня больше нет Listener'а. И больше он не указан в списке доступных. То есть, действительно, оказывается, очень легко открыть функциональность без необходимости переноса всей системы целиком. Мы почти уложились. Хотел сказать, что если хотите узнать больше про Windows Azure, можете зайти на веб-сайт windowsazure.com. У нас там есть SDK-комплекты на многих языках, так что очень хорошо, что подтверждает мою историю, также поддерживает языки и фреймворки. Все наши SDK выложены, так сказать, как SPO, хостируются на GitHub. Так что, если хотите, посмотрите код библиотеки, который мы поставляем, вы можете зайти туда и побраузить там самостоятельно. Или, если вам нужно исправить ошибку, или у вас есть запрос на функцию, мы тоже поддержим это через хранилище GitHub. Так что, конечно, так вы можете получить, если хотите, обновление. И доступно в 99 странах, 89 странах и регионах, включая Россию. И что касается подписки, я вам рекомендую начать это делать уже сегодня. Кто из вас? Это MSDN. У кого есть лицензия на MSDN? У нескольких есть. Вот что вы можете не знать, это то, что ваша лицензия MSDN содержит ресурсы Windows Azure. Каждая лицензия на... То есть она содержит бесплатные часы хранения для баз данных, а SDN Professional, премиальная версия, позволяет вам зайти на Windows Azure с тем же Microsoft аккаунтом, и она там сама просканирует ваши лицензии и даст возможность запускать бесплатно. То есть дает вам возможность запускать, имея несколько лицензий, использовать бесплатно в течение нужного времени. Если у вас нет лицензии MSDN, то хорошая новость состоит в том, что проще записаться. У нас есть 90-дневная бесплатная пробная версия, то есть можете все, о чем я сегодня рассказывал, попробовать своими руками, зайдя на этот сайт и загрузить ознакомительную версию. Надеюсь, что в течение этого часа, а также по вашему опыту на пленарной сессии, вы смогли убедиться в том, что у нас сейчас много новинок для Windows Azure. Это хорошая платформа для виртуальных машин, для платформ, для мобильных устройств, для веб-сайтов, для баз данных. И, кроме того, дает вам возможность создавать единообразное приложение, которое будет работать и в вашей локальной среде, также в облаке. Призываю вас уже сегодня начать пробовать работать с продуктом и достигать решения ваших целей. Большое спасибо за внимание и желаю вам успехов с Azure. Ну, время у нас закончилось, но если у вас есть вопросы, я мог бы ответить на них сейчас. Кроме того, у меня еще будет одна лекция или это сессия после обеда. Фактически открытый сеанс вопросов и ответа. И если у вас будут вопросы, на которые не смогу ответить сейчас, или вам они придут в голову потом, то можете приходить на эту сессию. Вопрос. Вопросы, пожалуйста, задавайте микрофон, иначе их невозможно перевести. Да. А наушник кто-нибудь дал ему? Наушник.
Когда я произвожу какие-то действия в Azure, то есть добавляю какие-то ресурсы, удаляю ресурсы, я не вижу стоимости этих моих действий. Почему я не могу судить о том, что вот сделав вот определенные действия, я потратил либо сэкономил столько денег?
Scott, the question is why when I do something in my account in Windows Azure in management portal, why I can't see how it will be cost for me when I slightly increase my virtual machine size or doing something?
Good question. So the question is, how...
Хороший вопрос. Вопрос был такой. А как мне понять, сколько мне будет стоить? А вопрос в чем? Почему мы это не видим в портале управления в реальном времени? Если вы зайдете в менеджмент портал и щелкнете справа наверху, там есть меню, которое появится, и одна из опций View Mobile, посмотреть мой счет. Если щелкнуть туда, то... Она вас запустит ваш, сейчас извините, ваш аккаунт, где будут показаны все ваши подписки и текущая стоимость. Но на самом деле речь идет о запросе функции. Он просил добавить прямо на менеджмент-портале что-то типа тултипа, подсказочки, которая показала бы, что для преувеличения количества виртуальных машин, сколько это будет, насколько больше это будет стоить. Мы в конечном итоге, так сказать, будем предоставлять больше возможностей при создании ресурсов. А сейчас, по крайней мере, мы показываем вам, ну, например, вот в этом портале текущую сумму вашего счета. Тут можно зайти на более подробный уровень, посмотреть, сколько конкретно ресурсы стоили. Если хотите загрузить данные пользователя, можно, пользование можете сделать в отдельном файле. Можно увидеть в PDF, либо можно загрузить файл в Excel. Но в конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы, когда вы будете что-то создавать, предоставить вам тултип, где было бы сказано, сколько вам будет стоить. Единственное, что можно сделать еще, это если зайти в закладку «Прайсинг» на веб-сайте, тут можно показать, вот рубли, сколько что-то будет стоить. То есть, если я, например, хочу веб-сайт, я могу здесь составить как бы смету решения. То есть база данных со 100 мегабайт стоит 164 рубля в месяц. И это можно как бы использовать для предварительного обсчета. Составления предварительной сметы. У меня вопрос по поводу интеграции с GitHub и Bitbucket. Вы показали нам очень приятные функции, которые показывают, как мы можем загружать туда ваш код. А я хотел спросить про сборку. Если у вас есть сложный процесс сборки, смогу ли я экспортировать мои файлы определения build, и кто будет нести ответственность за сборку этих приложений? Хороший вопрос. Что мы поддерживаем сегодня по интеграции с GitHub? Это возможность чекинить ваш файл MSBuild. И мы синхронизируем ваши проекты и делаем билд за вас на одном из наших серверов. То есть, если, например, есть веб-уровень, класс-библиотека в отдельных файлах, то мы для вас сделаем такую сборку. Мы также поддерживаем возможность интеграции с NuGet в качестве пакет-менеджера. То есть вам не придется чекинить свои бинарники, такие как ссылки на библиотеки. Вместо этого вы просто чекините ваш пакет NuGet, файл, который показывает вам взаимосвязи. А дальше Azure автоматически загружает новые сборки NuGet и включает их в состав билда. То есть, в целом, это должно работать применительно, например, 90% сборок. Есть случаи, когда процесс гораздо более сложен. То есть, например, у вас сотни проектов, из которых вы делаете билд. В таком случае я рекомендую использовать TFS. В TFS поддерживается полно автоматизированный конвейер сборки. Практически все, что вы можете делать в TFS, можете использовать либо на бесплатном офлайном TFS, либо в платном. И это позволяет вам создавать произвольно сложные сборки. Это также поддерживает в TFS возможность выполнения юнит-тестирования и выполнения развертывания только при условии успешного прохождения юнит-тестов. То есть TFS, конечно, более богата функциональная среда для этого. И TFS, там сейчас добавилась поддержка Git, то есть можете получить также Git в TFS в дополнение к своему собственному хранилищу source-контроля. Последний вопрос. И, пожалуйста, помните, что сегодня у нас будет сессия вопросов и ответов, выделенная, отдельная, где вы сможете задать любой вопрос Скотту. Последний вопрос. Здравствуйте, Скотт. Спасибо за презентацию. В вашей презентации вы упомянули стартап-компанию, которая называлась Kurt Merle. Да, компания, стартап. Вы сказали, что она смогла сократить количество инстансов при небольшой загрузке. Вопрос, можно это делать автоматически, что когда нагрузка небольшая, то количество уменьшается? И сколько инстансов у вас есть, у них есть при максимальной загрузке? Хороший вопрос, точнее два вопроса. Первое, автоматическое масштабируемое. Возможно, динамически увеличивать или сокращать нагрузки в зависимости от трафика. Это пока еще не является встроенной функцией, хотя у нас есть проект, который мы называем Wasabi. Это проект на комплексе, который позволяет это делать для облачных сервисов автоматически. И вы загружаете, там есть скрипты, запускаете, и вы можете делать автомасштабирование. Я думаю, что со временем эта возможность у нас появится в будущих версиях. Но пока надо использовать проект Wasabi для того, чтобы это делать. Второй вопрос – это сколько экземпляров можно запускать? Все зависит от сервиса. Если это облачный сервис, то вы можете, по сути, запускать 10 тысяч, по-моему, экземпляров на одно приложение. А в целом, если вы настолько, если у вас настолько много, лучше позвоните нам обсудить. Но у нас есть заказчик, который запускает до 10 тысяч инстансов каждую ночь. Это финансовая фирма такое делает. Они обрабатывают большое количество массивов данных после закрытия финансовых площадок, а утром у них количество инстансов падает, и они платят только за те экземпляры, которые использовали. Облачные услуги, в принципе, позволяют масштабироваться без границ. Сейчас для, так сказать, для облачных сайтов сейчас поддерживается 3 экземпляра. И, по-моему, буквально через пару недель это будет увеличено до 10-20 инстансов. То есть, например, 4-ядерный процессор дает вам практически... То есть, в принципе, достаточно.
Great. Thanks so much.
Большое
спасибо. Пожалуйста, не забывайте, что вы можете прийти на сессию Скотта в 6 часов сегодня, где он ответит на любые ваши вопросы. Пожалуйста, приходите.